Общественное мнение. Граждане России. У микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического центра Юрия Левады. Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. 29 июля президент России Дмитрий Медведев подписал закон, расширяющий полномочия Федеральной службы безопасности. Согласно этому закону, сотрудники ФСБ имеют право объявлять официальные предостережения гражданам о недопустимости тех или иных действий. За неисполнение таких требований предусмотрена административная ответственность. Против расширения полномочий ФСБ выступают оппозиция и правозащитники. А известный американский специалист по России профессор Маршал Голдман оценил это нововведение как возвращение к поздним советским временам. Аналитический центр Юрия Левады провел опрос по поводу отношений широких масс россиян к этому закону. Результаты исследования мы сегодня будем обсуждать. В беседе участвуют директор Левада-центра Лев Гудков, Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, и Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Дорогие слушатели, ждем ваших сообщений на пейджер, телефон Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можно прислать по телефону +7 903 743 2801, а во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. К чему может привести расширение полномочий ФСБ? Это я спросила у наших слушателей на интернет-форуме. Вот некоторые ответы. Пенсионер из Южного. Может привести к 1937 году. Это власти очень удобно. Запуганный народ, бесплатная рабочая сила и стабильное голосование по любому вопросу. 100% за. По-моему, наша страна довольно резво движется в этом направлении. Алексей пишет, этот закон не даст проявиться гражданской активности. Видимо, этого и боятся его инициаторы. Но ведь гражданская позиция должна существовать, как и свободная пресса. Тогда в государстве будут видны болезненные очаги. Слушатель подписался «Гэбист кровавый». Из России Родины. Порядка в стране больше будет. Надеюсь, ответят за свою антигосударственную деструктивную деятельность и некоторые антироссийские подонки. В конечном итоге укрепится наше государство и возрастет благосостояние народа. А ему отвечает Саша. Милок, пока ты 10 лет за порядок в стране борешься, твои начальники потихоньку Россию распродают прямо у тебя под носом. Так куда ж ты смотришь-то? Старик Похабыч из Орла. Жить станет лучше. Станет веселее и, главное, тихо, как в мертвецкой. История повторяется в худших своих ипостасях. Вася из Забулдыгина. Думаю, что армия чистильщиков приступит к целенаправленному уничтожению граждан маломальски дышащих не в унисон с правителями-олигархами. Сергей Насонов из Северско-Томской области. Я не соглашусь с предыдущими оппонентами, что расширение полномочий ФСБ что-то ухудшит. Кто, если не ФСБ, будет бороться с такими явлениями, как оголтелый экстремизм и терроризм? Реалист из России. Даже если спецслужбы уберегут хоть одного невинного человека от гибели в кровавом теракте, организованном антироссийскими подлецами, которые подпитываются антироссийскими структурами с Запада, даже тогда расширение полномочий ФСБ будет оправдано. А за последние годы предотвращены сотни терактов, спасены тысячи человеческих жизней. Ему отвечает слушатель, который подписался «Только не надо». Предотвращение терактов ФСБшниками также известно всем и в Беслане, и в московском метро, и взрывы жилых домов. И ему же отвечает слушатель, который подписался «Не наплевать». Слушай, реалист, может, из этих сотен предотвращенных терактов назовешь хоть один? Кстати, ничего не слышала о предотвращении взрыва жилого дома в Рязани. Там жители этого дома случайно схватили за руку твоих ФСБшников, загружавших сахар в кавычках в подвал, и спасли себя и своих родных от ФСБ. Реально все наоборот. Не ФСБ спасает Россию, а именно Россию нужно спасать от ГПУ, КГБ, ФСБ. Вот хотелось бы, чтобы гости прокомментировали прозвучавшее. Лев Дмитриевич, а насколько эта картина напоминает то, что вы получаете в своих исследованиях, и как россияне отнеслись к новому закону?
Добрый день. Ну, вообще, картина по опросам совершенно другая. Реакцию это вызвало, в общем, довольно слабую. Только 3% действительно включены и понимают смысл происходящего, поскольку внимательно следят. 27% еще что-то слышали, но, в общем, не очень в курсе событий. А 70% просто ничего не слышали или не следят за этим. Отношение к этому закону тоже достаточно неопределенно. Примерно по третям распадается, чуть меньше трети позитивно оценивает, три-четыре процента негативно, и 35% не могут высказать свое отношение.
А о чем такая картина вообще говорит?
Но сейчас, извините, я продолжу. Но смысл этого дела вне зависимости, следят, не следят, большинство угадывает, на мой взгляд, совершенно верно. Они понимают, что за этим стоят расширение полномочий и попытка политическими, ну, не политическими, точнее, средствами политической полиции задавить усиливающееся недовольство населения. То есть сократить возможности журналистов критически освещать деятельность властей и расширить полномочия спецслужб с тем, чтобы они могли бы гораздо сильнее давить на недовольных. Вот этого мнения придерживается 50%, то есть да, самая половина. Большая группа.
Игорь Короченко, ваше отношение к расширению полномочий ФСБ и к новому закону?
Вы знаете, ну, надо подождать, наверное, все-таки реальной правоприменительной практики, как этот закон будет работать реально, потому что ясно, поскольку мы в своем развитии прошли через такие трагические этапы, как 1937 год, когда был пик массовых репрессий, все помнят сталинский ГУЛАГ, и, конечно, у очень многих расширение полномочий спецслужб вызывает, ну, такую превентивную, скажем так, боязнь. Важно видеть два элемента. Первый элемент – то, что спектр террористических угроз для России сегодня возрастает, и в основном эта опасность идет с региона Северного Кавказа, то есть северокавказский терроризм, к сожалению, в ближайшие несколько лет будет для нас главной угрозой внутренней безопасности и стабильности. Это с одной стороны. С другой стороны, мы видим, что действительно растет социальное недовольство в достаточно широких кругах населения, и очевидно, что данный законопроект будет направлен в том числе и на то, чтобы, ну, хотелось бы надеяться, гасить наиболее действительно реальные выплески экстремизма. Поэтому как бы вот отношение неоднозначное, но все-таки я полагаю, что правоприменительная практика, она даст нам все-таки более реальную картину, как будет применяться данный закон. И, кстати, я все-таки обратил бы внимание на то, что в ходе той полемики, которая была у нас в Государственной Думе, ведь некоторые положения данного законопроекта были смягчены, в частности, было выброшено, на мой взгляд, совершенно одиозное такое направление, как публикация вот этих предостережений в средствах массовой информации, потому что, на мой взгляд, это было сделано абсолютно правильно, то, что удалили данный пункт, потому что он, ну, мягко говоря, попахивал действительно очень нехорошими вещами. И второе, то, что, ну, реальной ответственности, скажем, за несоблюдение этих предупреждений, ну, фактически не прописано. Поэтому многие вот такие боязни, они в основном связаны все-таки с тем, что боятся повторения каких-то эксцессов. Но все-таки 37-й год, мне кажется, при любом варианте развития событий в нашей стране уже не повторится, потому что это было бы слишком одиозно, наверное, и слишком кроваво. Поэтому в основном это вот страхи, пережитки прошлого.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» Игорь Короченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Левада-центра Лев Гудков и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Это программа «Общественное мнение», ее ведет Вероника Баде. А Андрей, что вы думаете об этом законе?
Ну, я дополню Игоря. Целый ряд действительно изменений, смягчающих действия этого закона, внесен. В частности, исключена административная ответственность в виде ареста до 15 суток или штрафа от 500 до 1000 рублей для физических лиц и до 50 тысяч людей для юридических лиц. Из статьи 19.3 административного кодекса предполагалось дополнить эту статью возможностью наложения административного ареста на лицо, которое не выполнило предостережение ФСБ. Еще одним изменением, внесенным в закон под влиянием общественного мнения, стало то, что вызов в органы ФСБ для объявления вот такого предостережения не является обязательным. Из-за уклонения человека от вызова ФСБ административная ответственность не наступает. И, наконец, было внесено еще одно важное изменение. Это то, что предусмотрено судебное обжалование объявления такого рода предостережение. Но проблема-то здесь немножко в другом. Дело в том, что экстремизм растет, и экстремистские настроения усиливаются не потому, что спецслужб мало полномочий, и у них сегодня нет возможности провести оперативно-розыскные или воспитательные мероприятия по отношению к потенциальным экстремистам. Я полагаю, что сегодняшнее кадровое, материальное, финансовое, законодательное обеспечение спецслужб вполне достаточно для того, чтобы эффективно бороться с экстремизмом. Главная проблема заключается в том, что есть группа людей, которых власти не слышат. Власти искусственно вытесняют этих людей на обочину политической жизни. То ли это в Северо-Кавказском регионе, то ли это нацболы, то ли это кто-нибудь другой. В тот момент, когда людям есть что сказать, они десятки раз пытаются привлечь внимание власти к своей позиции, а власть затыкает уши и все прочие части тела, при помощи которой возможно воспринимать общественное мнение. Вот в этой ситуации одни люди становятся разочарованными в политике, говорят: о, политика – дело грязное, мы заниматься ей не будем. А вот другие люди, ну, слава богу, их пока что меньшинство, они радикализируются, их настроения становятся более жесткими, и они подаются на экстремистскую пропаганду. Вот эту главную проблему борьбы с экстремизмом данный закон не решает. И последний момент, который я хочу отметить. Вот в комментариях к этому закону говорится о том, что вот захочет, например, ученый, который работает в области обороны страны, выполнить заказ иностранной фирмы, а ФСБ, который про эти вещи узнал, и говорит ему: родной, ты извинись, ты выполнишь эту работу, то ты можешь в дальнейшем понести за это уголовную ответственность. Но не лучше ли было вместо принятия этого закона просто предоставить возможность тем гражданам, у которых есть сомнения о том, что возможные их действия, например, принятие заказа от иностранной фирмы может рассматриваться как уголовное преступление, просто направить запрос в ФСБ и получить ответ: да, подпадают ваши действия под признаки уголовного преступления, или нет, вы здесь чисты перед законом, ничего страшного вы не совершаете.
Вы видите в этом законе угрозу правам и свободам человека в России?
Ну, если это не будет применяться в отношении политической оппозиции, особой угрозы, честно говоря, я сейчас не вижу. Но я боюсь, что, к сожалению, как это сегодня мы с вами видим, остриё этого закона окажется направленными не на тех граждан, которые предлагают что-то взорвать, убить, изгнать из страны. Мы с вами знаем, на Селигере такие товарищи появились, да, выставили головы своих политических оппонентов и заявили, что им в стране не рады. Вот в отношении кого, наверное, имело бы смысл вынести подобного рода предостережение. Я боюсь, что, к сожалению, значительная часть такого рода предостережений будет направлена против граждан, которые заявляют о том, что они не согласны с социально-экономической политикой в нашей стране.
Лев Дмитриевич, вот вы рассказывали о том, какова картина общественного мнения по отношению к этому закону, то есть на три примерно равные части делится общество. Как я понимаю, это говорит все-таки о некоторой двойственности отношения к спецслужбам вообще, да?
Во-первых, это...
Какие ассоциации вызывают вообще вот аббревиатура ФСБ у граждан?
У ФСБ она довольно противоречивая ассоциация, и они очень резко различаются в зависимости от того, какие группы населения мы имеем в виду. У пожилых людей, сохранивших советские представления о ФСБ, ассоциируются прежде всего с КГБ и с чекистами, с доблестными чекистами, боровшимися с внутренними и внешними врагами, заботившись о беспризорниках. Здесь фигура Дзержинского очень важна, что это чистые руки, борцы с преступностью и коррупцией и так далее, и так далее. Это, как правило, люди, живущие на периферии и не очень образованные. У более образованных и жителей крупных городов, более молодых, ФСБ и КГБ ассоциируются, прежде всего, конечно, с массовыми репрессиями, с террором, большим террором, с чистками, с преследованиями диссидентов, а в последнее время усиливается и представление о коррупции ФСБ, и влияние на власть ФСБ. Так что здесь вектор изменения, он от советских переходит вот в сторону нынешних таких страхов. Но, опять-таки, есть некоторая динамика в последние 10 лет. Именно из-за усиливающейся такой пропаганды и монополии на средства массовой информации все-таки немножко улучшается образ ФСБ в духе вот советских представлений. Несколько героизируется ФСБ под влиянием и кино, и сериалов. Тут улучшается немножко образ, но не сильно. При этом очень странные ощущения. Есть затаённый страх такой в обществе. окаменевший страх перед спецслужбами, перед произволом политической полиции, перед незащищенностью перед ФСБ. Это с одной стороны. С другой стороны, есть ощущение, что невозможно поставить под контроль ФСБ, что эта служба не очень эффективна, особенно в ситуации террора. И большинство людей чувствует себя, как ни странно, незащищенными перед возможностью терактов, особенно в тех местах, где, собственно, теракты и возможны, то есть, скорее, на Северном Кавказе, в крупных городах и в столицах страх гораздо сильнее. Там каждый третий примерно боится, очень боится, причем, стать жертвой теракта. Также различно оцениваются и действия спецслужб в ситуации, ну, собственно, теракты, которые они должны предотвратить. Большинство считает, что спецслужбы должны нести ответственность за вот, проникновение террористов на территорию России. И руководство ФСБ должно было бы уйти в отставку. Патрушев должен был бы уйти в отставку за допущенные ошибки. Но этого не делается, поэтому люди не удовлетворены этой ситуацией.
Игорь, каковы ваши наблюдения о роли ФСБ в современном российском обществе? И насколько хорошо выполняется эта структура своей функции?
Вы знаете, ну, Федеральная служба безопасности – это важнейший государственный институт, и вне зависимости от того, какие есть мнения у граждан относительно этой структуры, важно все-таки стоять на объективных позициях. Объективные позиции говорят, что деятельность Федеральной службы безопасности, она протекает по трем таким вот ключевым направлениям. Первое направление – это борьба с терроризмом, второе направление – борьба с подрывной деятельностью иностранных спецслужб и разведок, а третье – это борьба с коррупцией и всеми теми аспектами, которые данный процесс за собой влечет. А в целом, если мы говорим, вот основа Федеральной службы безопасности – это кадровый аппарат ФСБ, это большинство людей, которые преданы, безусловно, интересам свободного, нормального, демократического общества. Не надо, знаете, вот здесь думать, что это вот наследники Ежова, Берии, которые, так сказать, только и думают, как бы снова нам построить ГУЛАГ. Но это глупо, потому что сегодняшнее поколение российских чекистов – это нормальные, образованные, компетентные люди. Естественно, процессы протекают в ФСБ так же, как и в обществе. Очевидно, есть и те люди, которые нарушают законы, с ними борются. В системе ФСБ есть управление собственной безопасности, которое, по крайней мере, перед этой структурой стоит задача очистки собственных рядов. В большинстве своем, если мы посмотрим по блокам, борьба с иностранными спецслужбами. Вот, знаете, много смеялись по поводу вот этих вот камней, которые английская разведка где-то там заложила, что это все был блеф. Так сказать, проявление какого-то там чекизма. На самом деле, это была прекрасная контрразведывательная операция. Просто другое дело, что, может быть, те структуры, которые отвечали за имидж ФСБ, в самой ФСБ, не могли вот это подать красиво. На самом деле, это классическая, нормальная контрразведывательная операция, которая украсила любую бы спецслужбу. А что касается терроризма, все-таки большинство терактов предотвращаются. Конечно, может быть, об этом надо больше говорить. Поэтому, я полагаю, в целом имидж ФСБ в обществе достаточно приличен.
И Андрей Бабушкин, ваше наблюдение о роли ФСБ в обществе и насколько хорошо справляется она со своими задачами этой структуры?
Вы знаете, вот я не знаю, насколько хорошо пиар поставлен в милиции, но я знаю, что когда в 2008 году десятки убийств были совершены на национальной почве в Москве, милиционеры в течение нескольких месяцев этих бандитов задержали. Я знаю, что если еще 10 лет назад ночью по улицам в Москве было опасно пройти, то я возвращаюсь с работы в 3 часа ночи, и ни разу за последние 5 лет, слава богу, тяжело, чтобы не говорить, никто на меня не напал. Вот чем занимается ФСБ, что он сделает для меня, для жителей Москвы, для России, я просто не знаю. Я знаю, что там зарплата в несколько раз выше, чем в милиции. Я знаю, что там штаты огромные. Я знаю, что там материально-техническое обеспечение такое, что нашим российским милиционерам оно и не снилось. А вот на выходе, что дает ФСБ, я не знаю. Я думаю, для того, чтобы общество увидело и услышало ФСБ, необходимо принять несколько мер. Первое, ФСБ нужен внятный общественный совет, состоящий из авторитетных общественных деятелей, такой, который сегодня имеет любая силовая служба, но в общественном совете ФСБ, я знаю, что он на бумаге есть, а чем он занимается, как и ФСБ, я не знаю. Второе, необходимо, чтобы ФСБ отчитывалась перед населением и, может быть, раз в год публиковала свои отчеты. Третье, необходимо, чтобы мы знали, что те ФСБшники, которые взорвались и сами погрязли в коррупции, вот этими органами собственной безопасности ФСБ были привлечены к ответственности. Я сегодня, к сожалению, таких случаев не знаю. Четвертое, необходимо, чтобы ФСБ отслеживал коррупцию в судах. Я думаю, она есть тем самым органом. И последнее, пятое, необходимо, чтобы офицеры ФСБ прекратили участие в переделе собственности.
Спасибо, Андрей. Первую часть нашей программы завершает рубрика «Система понятий», в которой социологи разъясняют суть некоторых специальных терминов и понятий. О том, что такое авторитет, рассказывает Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ, Фонда «Общественное мнение».
Авторитет или авторитетная власть – это социологический термин, который описывает тип власти, но не просто власть, а власть лидерства, которая признается людьми как правомочная, правомерная, законная или, как социологи говорят, легитимная. Легитимность или авторитетная власть может быть основана на разных источниках. Самый распространенный – это традиционный авторитет, когда мы подчиняемся, потому что верим в традиционное происхождение власти, что этот властитель, лидер, он имеет по традиции от отца, от деда, от прадеда источник этой легитимности. Более распространенный и интересный вид авторитета – это харизматический авторитет. Здесь мы подчиняемся и считаем правомерным власть, потому что верим в особую силу этого лидера, в его харизматичные качества, в его пассионарность, его особенность. И, наконец, современный и наиболее распространенный тип авторитета – легитимный авторитет, когда мы подчиняемся человеку, потому что это надо, потому что есть закон, потому что есть конституция, потому что есть правила, на основе которых мы обязаны подчиняться этому лидеру. Это, допустим, современная власть любого президента, любого губернатора. Хочешь, не хочешь, а надо.
Гостем рубрики «Система понятий» была социолог Лариса Паутова, директор проекта ФТЭРИ, Фонда «Общественное мнение». Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Россию можно и нужно понимать разумом. Судьба историка-эмигранта Михаила Карповича. Гость московской студии – профессор Олег Будницкий, изучавший архив Карповича в Соединенных Штатах. Подготовил и ведет программу Иван Толстой. Повтор в час ночи в 5 утра с воскресенья на понедельник. Вы слушаете программу «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода». В ней участвуют правозащитник Андрей Бабушкин, председатель Комитета за гражданские права, директор Левада-центра Лев Гудков и Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Ведет программу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве половина второго. Главные новости коротко. В Нижегородской области число жертв пожаров увеличилось до 14. В Иксунском районе при разборе завалов на месте сгоревших домов найдены тела еще двух погибших. Всего в результате пожаров в центральных регионах России погибли более 30 человек. В Махачкале убит подполковник милиции. Сотрудник следственного управления при МВД Дагестана Юнус Хулутаев был застрелен тремя неизвестными, которые ворвались ночью в его квартиру. В Магаданской области при столкновении двух микроавтобусов погибли 7 человек, есть раненые. В Москве участников несанкционированной акции в защиту свободы собраний задержанных милицией обвиняют в неповиновении сотрудникам правоохранительных органов. Большинство будут вызваны для разбирательства в мировые суды. На Украине с сегодняшнего дня в полтора раза повышаются цены на газ для населения. Власти также объявили, что с начала отопительного сезона возрастут тарифы на горячую воду и отопление. На юге Афганистана в провинции Кандагар 6 мирных жителей погибли, еще 9 получили ранения при взрыве придорожной мины. Воинский контингент Нидерландов сегодня официально завершает свое присутствие в Афганистане в составе сил международной коалиции. Израильская авиация нанесла сегодня новые удары по целям в секторе Газа. Данных о пострадавших не поступало. С сегодняшнего дня вступает в силу новая международная конвенция о запрете кассетных боеприпасов, которую ратифицировали более 30 государств. Число жертв наводнений на северо-западе Пакистана, вызванных проливными дождями, превысило 900. Иранские власти вновь заявили, что трое граждан США, которые были арестованы в Иране год назад, должны предстать перед судом по обвинению в нарушении государственной границы. В Мексике, в штате Дуранго, полиция освободила двух похищенных журналистов.
Продолжаем программу «Общественное мнение граждане России» у микрофона «Радио Свобода». Передачу ведет Вероника Баде. Со мной в студии директор Левада-центра Лев Гудков, Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права. Дорогие слушатели, через несколько минут ждем ваших звонков в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212. Сейчас нас ждет рубрика «Новые исследования», в которой мы знакомим слушателей со свежими опросами, которые проводят различные социологические центры.
Аналитический центр Юрия Левады исследовал отношение молодых москвичей к молодежным политическим организациям. Самым известным является сегодня прокремлевское движение «Наши», хорошо распиаренное при помощи властного ресурса. О его существовании знают 58% опрошенных. Половине респондентов знакомо движение «Антифа», объединяющее несколько организаций идеей борьбы с профашистскими настроениями в обществе. На третьем месте с существенным отрывом скандально нашумевшая запрещенная «Национал-Большевистская партия». Она набрала 32%. Однако при этом почти половина респондентов не разделяет идей ни одного из молодежных движений. По свидетельству социологов, известность организации вовсе не гарантирует высокого уровня ее поддержки. Так, движению «Наши» симпатизирует лишь 8% молодых москвичей. Впрочем, как отмечают ученые, и декларированная поддержка какой-либо организации не означает готовности респондента принять участие в ее акциях.
Лев Дмитриевич, как бы вы это исследование вашего центра прокомментировали?
Ну, это было совместное наше исследование вместе со студентами из двух университетов.
По сути, что оно означает?
Ну, оно означает довольно высокий уровень аполитичности среди молодежи и неготовности к каким-то таким публичным действиям, к демонстративному участию или поддержке хоть какой-нибудь политической или общественной организации. Причем я бы хотел отметить очень высокий уровень информированности о движении антифашистов, что, вообще говоря, никак не рекламируется, не освещается в средствах массовой информации. Это значит, работают межличностные каналы внутрисетевое такое сообщество, плюс, конечно, интернет. И там даются другие оценки и другая информация. Но при этом я бы сказал, что если брать соотношение симпатии и антипатии, то все-таки немножко выше уровень симпатии к антифа в сравнении с движением «Наши».
Андрей, а ваше мнение, что за картина возникает перед нами в этом исследовании?
Ну, во-первых, меня немножко удивило, что меньше трети москвичей молодых знают про молодежное яблоко, потому что, по моим данным, примерно 37% москвичей, они знакомы с существованием такой организации. Мне кажется, что это, наоборот, свидетельствует о достаточно высокой политизации молодежи, несмотря на то, что сегодняшняя власть проводит политику имитации политической активности молодежи, то есть реальных каналов, влияния на судьбу города, судьбу страны у молодежи нету. Тем не менее, полностью желание заниматься политикой и какие-то высказывать свои мнения в сфере политики у молодежи не исчезло, что достаточно удивительно и показывает наличие внутреннего культурного и нравственного ресурса у нашей молодежи. Ну и то, что активно пиарящиеся наши поддерживаются всего 8% населения, мне кажется, это тоже говорит о том, что определенного рода нравственный иммунитет к лжи, к фальши, к вымыслам у нашей молодежи, слава богу, существует, и, я надеюсь, будет развиваться.
Игорь, для чего, на ваш взгляд, нужны молодежные политические движения? Насколько важны они в обществе?
Это вопрос, кто ставит такой вопрос. Если его ставят властные элиты, то понятно, для чего надо, для поддержки курса власти. Если мы ставим вопрос в более широком культурологическом, общественно-политическом смысле, то, очевидно, в рамках молодежных движений должны реализовываться все те инициативы и мнения, которые есть в обществе. И если, скажем, голос тех или иных молодежных движений услышан, это всегда хорошо. Но, на мой взгляд, все-таки в ближайшие годы нас ждет радикализация молодежных движений, причем это будет проявляться, очевидно, все более и более выраженно. И, в частности, я полагаю, что все-таки радикальные молодежные группировки, они могут достигнуть пика своего влияния примерно по тому же принципу, по которому мы помним, в 60-х годах такие группировки набирали большой общественный резонанс в ряде стран Европы.
Сейчас на очереди рубрика «Опрос Радио Свобода». Как долго вы могли бы прожить на 6 тысяч рублей? Такой вопрос задала жителям Пятигорска наш корреспондент Лада Леденева. Именно на этом уровне 6 тысяч рублей, точнее 5956, российские власти установили прожиточный минимум для трудоспособного населения.
Ну, дней 10. У меня двухкомнатная квартира. Я плачу почти 4 тысячи рублей. 300 рублей телефон. Проездной беру 600 рублей. Хотя бы 5-6 тысяч на еду надо. Ну, 10-12 тысяч надо иметь.
Если учесть то, что коммунальные почти 3 тысячи, а там на 2,5 тысячи, извините, прожить можно, ну, максимум полмесяца от силы.
С семьей 3 дня, наверное. 20 грамм масла в день, 70-80 граммов сыра и граммов где-то 100 хлеба.
Нисколько. Я бы заплатила за квартиру, за телефон, у меня бы ничего не осталось. Ну, минимум хлеб и вода. При этом вообще от жизни надо отказаться. То есть ты не можешь позволить себе никакой элементарной мелочи, вплоть до расчески.
Один день. Я получаю? Ну, около 200 тысяч. Если в ресторан пойти, если... ну, пообедать, если. Один день.
Ну, на 6 тысяч можно жить, ну, где-то месяц.
Ну, я бы, наверное, смогла месяц прожить. Так как я сейчас меньше мяса употребляю.
Недолго. Полмесяца. 3 раза питание, филе куриное, курицу.
Ну, одна бы я бы еще прожила, может быть, где-то с полмесяца. Вот 5 тысяч обходится жилье, тогда на 6 тысяч что остается?
Месяц бы, наверное, смогла. Ну, естественно, без косметики, без обуви, без одежды, на еду бы мне хватило.
Я бы вообще бы не смог прожить на 6 тысяч рублей.
Говорили жители Пятигорска. Лев Дмитриевич, что вас как социолога заинтересовало в этих мнениях людей, прозвучавших?
Ну, это похоже на правду. На 6 тысяч очень трудно прожить. Это скорее выживание такое, на грани физической. Потому что, ну, если вот брать наши данные последнего вопроса, скажем, то душевой доход в среднем по России, в среднем, при том, что различия между регионами иногда на порядок просто то душевой доход семейный составляет 8350 рублей. Соответственно, считайте, 6 тысяч – это меньше, чем просто физическое выживание. При этом представление о прожиточном минимуме у россиян, оно примерно чуть-чуть ниже только душевого дохода. Расхождение между тем, сколько вот денег нужно для того, чтобы жить по представлениям россиян нормально и их реальными доходами, составляет хронически примерно 2,5 раза. То есть люди... получают явно меньше, чем они считают, что они должны получать.
Андрей, на ваш взгляд, прожиточный минимум 6 тысяч рублей – это разумная цифра?
Вы знаете, я однажды для себя такой провел эксперимент год назад. Я решил прожить на 5 тысяч рублей, правда, с учетом, что мне моя работа оплачивает транспорт и мобильную связь. И я смог прожить в течение месяца на 5 тысяч рублей, не умер от голода, но сделал для себя только один вывод, что 6 тысяч рублей можно прожить только один месяц в порядке эксперимента. Если жестко, но если поставить себе такую задачу. В реальной жизни реализовать свои потребности – обеспечить нормальное развитие человека, сделать человека субъектом социальных, экономических и культурных процессов, а не просто лицом, который думает о том вообще, каким образом он завтра вообще будет жив или нет. На 6 тысяч, конечно, невозможно.
Игорь, а вы могли бы прожить на 6 тысяч рублей в месяц?
Вы знаете, не пробовал, но думаю, что с трудом, а вообще по рамкам Москвы, если экономить, ну, можно, наверное, где-то 2 недели прожить, но важно понимать, что квартплата съест половину этой суммы, и здесь встает вопрос, почему при таких гигантских нефтедолларовых доходах, которые мы получаем, мы живем так бедно. Очевидно, что вопрос перераспределения национального богатства по шведской либо по норвежской модели сегодня является одним из тех вопросов, которые надо обсуждать в обществе.
Спасибо, мы возвращаемся. возвращаемся к основной теме нашей программы. Продолжаем разговор на тему «Отношение в России к расширению полномочий ФСБ». Уважаемые слушатели, по этой теме ждем ваших звонков в прямой эфир. Телефон 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для всех российских регионов. И нам уже дозвонилась Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, меня очень задела вот эта фраза, просто, извините, не помню, кто ее сказал из ваших гостей, что ФСБ, оно, конечно, необходимо, и туда идут очень знающие, образованные люди. Но очень много явно молодых, потому что, так сказать, набор какой-то там совершенно невозможный конкурс. А вот я хотела бы знать, вот портрет молодого ФСБшника. Мы все знаем, как нас рисуют портреты молодых либералов, молодых там, так сказать, лимоновцев, что они такие, они сякие, значит, они чуть не экстремисты. А вот никто не задумывался о портрете, а их очень много, молодых людей, которые идут в ФСБ. Вот какими они становятся потом, мы видим на примере Путина. А вот какими они идут туда, и кто идет туда? Они,
может быть, знающие, но они явно
не интеллигенты.
Игорь Короченко готов нарисовать портрет молодого ФСБ.
Я хочу сказать, что люди, которые идут работать в систему органов государственной безопасности, разумеется, это патриоты своей страны первое. Во-вторых, они хорошо образованы. А в-третьих, у них есть желание менять ситуацию к лучшему. То есть в основе это патриотизм, служение Родине, России и, в общем-то, стремление принести общественное благо, я полагаю.
А не просто за большую зарплату они туда идут?
Да нет, ну, понимаете, вот миф о большой зарплате, особенно лейтенантов ФСБ, это во многом вымысел. Но люди получают достаточно скромные деньги.
По сравнению все-таки с милицией, например, ведь больше зарплаты?
Больше 30 тысяч.
Да. Но и ответственность сотрудников ФСБ гораздо выше, чем ответственность сотрудников милиции, я полагаю.
Я бы с ним очень поспорил.
Я бы тоже поспорил, поскольку думаю, что идут, конечно, карьеристы, люди, не реализовавшиеся и не способные к каким-то другим занятиям. В основном, конечно, прагматики и карьеристы. Мне вот в свое время поразило мнение одного ФСБшника, опытного такого старого разведчика, который сказал, что я бы описал ситуацию ФСБ двумя фразами: тотальный цинизм и некомпетентность. И это, мне кажется, очень важная характеристика, потому что функции ФСБ никак не определены. Это политическое. Тут смешивается вот в функциях ФСБ смешивается несколько задач. Во-первых, политический контроль, который остался от советского тоталитарного режима. Политический контроль над населением. И здесь как раз смешение закона и незакона очень четко проявляется. Второе, борьба с терроризмом, которая оправдывается существованием ФСБ. Но вообще говоря, борьба с терроризмом, если посмотреть на причины его, то они, конечно, лежат в плоскости политического руководства, в значительной степени состоящего из выходцев из ФСБ. Так что здесь неспособность к решению политических проблем, она заставляет бороться с последствиями этого. Борьба с коррупцией, ну, это, честно говоря, смешно. Это не борьба, а не результат, как говорил Жванецкий, потому что само устройство нынешнего государства, оно порождает коррупцию и усиливает его многократно. Чем сильнее централизация государства и тотальное вмешательство в сферы, которые оно вообще не должно вмешиваться, тем, конечно, выше произвол чиновников и выше коррупция. И ФСБ здесь лишь, особенно в последние годы с Путиным, оно участник этого не полулегального или не совсем легитимного распределения финансовых потоков и собственности.
Виктор из Ярославля у нас на линии. Здравствуйте. Виктор, вы нас слышите?
Спасибо. Значит, я по двум вопросам высказываюсь. По вопросу, вот, который вы делали, так сказать, опрос прожить на минимум, там можно ли прожить на 5-6 тысяч, и по вопросу о законе ФСБ. Значит, вот вы говорили, опрашивали людей, можно ли прожить на 5-6 тысяч в месяц. Я хочу спросить, а можно ли прожить на пособие по безработице 850 рублей в течение 5 лет? 5,5 лет есть люди, которые живут на это пособие. И если все-таки можно, то где можно, по какому правительственному постановлению можно получить награду или почетное звание заслуженный безработный, вот продемонстрировать такие уникальные способности, жить на 5 лет на 850 рублей. Теперь по поводу ФСБ. Большие зарплаты сотрудникам ФСБ даются не какие-то за заслуги, не за какой-то там профессионализм, так сказать, какие-то ответственные поручения, а за психологическую идейную готовность выполнять преступные приказы. Ну, в некотором смысле и сотрудникам милиции тоже, но ФСБшникам в первую очередь. Добавьте пенсию, раннюю выслугу на, так сказать, раннюю выслугу, так сказать, то есть выход на пенсию, низкая выслуга лет. Это все плата за, так сказать, преступную готовность выполнять преступные указы.
Виктор, вот. Мы вас поняли. Игорь, есть что возразить?
Ну, слушайте, ну где эти преступные приказы? Вот мы говорим, да, там, политическая полиция, ну передёргивание. Я понимаю, да, есть направление борьбы, так сказать, с экстремизмом, но это часть функции ФСБ, поэтому говорить, что ФСБ – это политическая полиция, это неправильно. Говорить, что это, так сказать, готовность выполнять преступные приказы. Где эти преступные приказы? Понимаете, это обывательские представления, которые будируются, ну, возможно, сложными социально-экономическими условиями жизни.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «Общественное мнение». Со мной в студии Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Левада-центра Лев Гудков и Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права.
Ну, вы знаете, если говорить по поводу 850 рублей пособия по безработице, я хочу напомнить, что у нас в стране есть несколько сотен тысяч пенсионеров и инвалидов, которые не имеют российского гражданства, постоянно проживают в России и вообще ни копейки не получают, будучи предоставленными самим себе. Хочешь – живи, хочешь – умирай. Это является проявлением социальной безответственности государства. Чем больше проходит времени с момента принятия Конституции, тем меньше наши законодатели помнят о том, что в соответствии со статьей 7 Конституции она является социальным государством. Если же говорить по поводу ответственности сотрудников ФСБ, я не забуду несколько случаев, когда вот мы по линии общественного совета при МВД проверяем отделение милиции, и вдруг каких-то там находим задержанных. Я говорю, что они здесь делают? Дежурный говорит, не знаю. А чего вы их не отпускаете? Он говорит, не могу. А почему? А их привели мне сотрудники ФСБ. Ну, слава богу, пришел начальник отделения милиции, говорит, а ну-ка мне сюда этих сотрудников ФСБ, где их рапорта? Эти сотрудники ФСБ сразу растворились, как сахар в стакане, понимаете? Ну, и граждане задержаны были доставлены. Вот стремление работать под чужим прикрытием, к сожалению, это такая вот негативная особенность сотрудников ФСБ. Вы знаете, я общался много с молодыми ФСБшниками, честно вам скажу, я не видел там циничных людей, не видел там людей, которые карьеру ставят выше интересов Родины, но, к сожалению, в этой спецслужбе, как и в любой другой службе, происходит определенная деформация личности человека. Я убежден, что оптимизация деятельности ФСБ, для оптимизации необходимо, как и за милицией, за ФСБ осуществлять общественный контроль, естественно, в тех масштабах, в которых не подрывается государственная тайна.
Татьяна из Москвы, здравствуйте.
Добрый день. Я бы хотела сказать, что, назначая такой прожиточный минимум, наши руководители, наверное, поставили целью сокращения населения России. На прошлой неделе у Никиты Белых на предприятии, например, люди объявили голодовку там, где делают лыжи. Они получают зарплату 5-6 тысяч. Никита Белых подарил лыжи нашему президенту Дмитрию Медведеву. Это хотела бы я знать. Дмитрий Медведев, вообще-то он знает, какая там зарплата 5-6 тысяч, в то время как наши депутаты, не посещают наши заседания свои, они получают 160 тысяч, вот, и имеет еще куча больших...
Нет, Татьяна, понятно ваше мнение, кто прокомментирует.
Ну, можно я начну? Вы знаете, конечно, позор назначать гигантские зарплаты государственным чиновникам в стране, где существует прожиточный минимум, не позволяющий человеку выжить физически. Но по поводу Никиты Белых, может, он специально подарил эти лыжи президенту, чтобы он доехал до этого лыжного предприятия, видел, в каком состоянии там все вообще неблагоприятно. Ну, вообще, конечно, я убежден, убежден, что пока государство, пока в государственной власти, мне кажется, люди с социальным мышлением, понимающие ценности тех социальных категорий, такие как прожиточный минимум, такие как свобода человека от голода, свобода человека от нищеты, ценность семейной политики, до тех пор, пока эти вещи не произойдут, к сожалению, будет происходить вымирание населения нашей страны.
Лариса Дмитриевна из Москвы у нас на линии. А вот, Лариса Дмитриевна, я вас хочу спросить, что вы думаете о законе, расширяющем полномочия ФСБ?
37-й год.
Коротко и ясно.
Так, нет. Теперь вопрос. Вот у нас где-то в охране колонии, по-моему, работает 330 тысяч сотрудников.
Не в охране, в самой системе уголовной.
В самой системе. Значит, плюс прибавьте остальные все вот эти силовики. Но тянет ли наша страна вот такой груз мужчин, в основном, конечно, но которые занимаются такими делами? То есть они не производят ничего. И второй вопрос. Вы знаете, ведь те же ФСБшники, это, ну, я просто еще и знаю некоторых, но идут дети туда, они с третьего, четвертого поколения. Это люди идут только циничные люди. И обратите внимание, эти вот разведчики, ну, это даже не разведчики, это смешные люди, вот та же Анна Кущенко, она же не собиралась жить песни здесь, с чего начинается родина, она же хотела жить только в Англии. Это, ну, ей деться уже некуда, наверное. Ну, теперь депутатом, наверное, станет. Спасибо.
Ну, дело все в том, что все-таки каждый четвертый, кто работает в охране колонии, это женщина, и я не согласен с вами, что надо немедленно этих 330 тысяч человек разогнать, потому что понятно, что если мы с вами резко сократим количество этих людей, они просто окажутся снова за бортом жизни, и это тоже не будет хорошо ни для нашего государства, ни для уголовно-исполнительной системы. А то, что необходимо сокращать радикально численность тюремного населения, то, что в перспективе, то есть через какое-то время, ну, скажем, через треть поколения, необходимо сокращать количество сотрудников правоохранительных органов, я думаю, это действительно так. Но я здесь хочу удержать от вот этой медведевской идеи, а ну-ка давайте на 20% сократим милицию. Ни к чему хорошему такие резкие скачки, такие резкие изгибы политической линии привести не могут.
Но практика всегда показывает, что когда происходят реформы силовых ведомств, это делается, в общем-то, сверху, без должного просчета, и всегда приводит, конечно, к большим потерям, потому что кто в первую очередь пострадает от реформы милиции? Прежде всего, вот те, кто работают на земле, то есть простые опера, низовой состав оперативный, да, а сокращать, наверное, надо все-таки население центрального аппарата, потому что если мы в Министерстве обороны видим, как Сердюков проводит достаточно жесткое сокращение численности генералитета, но давайте точно так же сократим именно генералитет с их зарплатами и всеми прочими, так сказать, социальными благами. Вот, мне кажется, по этой линии надо идти.
Пишет нам предприниматель из города Владимира. Такой закон лишь звено в цепи полномерной законотворческой работы по тотальному контролю и запугиванию людей. Дмитрий Хоботов из Екатеринбурга считает, что это приведет к аннулированию законности порядка. Вариант из романа «Утопия» Орел Войнович. А Наталья из Петербурга полагает, что это расширение произвола со стороны власти. И Анна из Москвы у нас на линии. Анна, как вы относитесь к новому закону?
Здравствуйте. Во-первых, я хочу сказать всем большой привет и слушателям, и вам, и отдельно Андрею Бабушкину, с которым мы работали. Я его видела, я адвокат-правозащитник, отлично работает. Его доводы такие веские, добросовестные. Я вам отдельно спасибо и здравствуйте. И высказаться хочу, если можно. У меня много было из комитета, из КГБ, и в молодости, и родственников, и поэтому образ жизни, и знакомые, и подать по всему. И тут и знакомые, и семья очень близкие. Я хочу сказать, там очень много людей было еще с советских времен, глубоко циничных к советской власти, откровенно, с таким, знаете, остроумием и в то же время презрением к власти советской, стремящиеся, не скрывающие, что хотят должности только за рубежом, с целью там жить, приветствуют, уважают либерализм зарубежных, буржуазных, развитых стран, парламентаризм, их устройство, культуру людей, культуру быта. И все делали для того, чтобы там работать не на благо Родины, а чтобы меньше зависеть от начальников, и старались в резиденты. А так как это члены семьи у меня были, они так и говорили. И нужно быть не разведчиком внешней разведки, а стараться в резиденты быть. Тогда я вообще ни перед кем не отвечаю. И я владею, так сказать, ну, все от меня в зависимости. Жили они очень не по-советски, а очень буржуазно. В нашей стране у них отдельные санатории, поликлиники, спецобслуги.
и так далее. Но да, семейство было потрясающе.
Спасибо.
Когда я за девушками ухожу, они старались на театр, в театр на Таганку пригласить. Это считалось высшее великосветское, так сказать, шарм. И в клубе у них хороший артист.
Спасибо, Анна. Мы, к сожалению, не можем так долго предоставлять время одному слушателю. Лев Дмитриевич, а к чему все-таки, на ваш взгляд, приведет расширение полномочий ФСБ в том виде, в каком оно предлагается?
Ну, оно не достигнет своей действительной цели установления более жесткого контроля над населением, но в какой-то части оно, конечно, будет способствовать ужесточению репрессий в отношении оппозиции и деятелей социального протеста. Безусловно, это результаты не достигнет, поскольку любое ужесточение вот, контроля над обществом, оно с течением времени приведет к обратному эффекту и вызовет реакцию и возмущение, и раздражение. Но не сразу, скажем, с потерей управляемости над этим обществом.
И, Игорь Коротченко, вот вы говорили о террористических угрозах, а поможет ли этот закон справиться с этими угрозами, как вы думаете?
Я думаю, с терроризмом поможет справиться не этот закон, а усиление антитеррористического блока ФСБ, повышение компетенции тех силовых структур, которые ведут борьбу с террором, и самое главное, необходима качественная дееспособная агентура на Северном Кавказе, внедренные в ряды банд подполья и боевиков для того, чтобы получать упреждающую информацию. Что касается нового закона, я все-таки сторонник, знаете, вот страхов много, давайте подождем конкретных применение данного закона для того, чтобы делать выводы о том, насколько он опасен для общества.
Мы знаем, как работает у нас правоприменительная практика. Она полностью без закона.
Ну, давайте дождемся.
Я не понимаю, почему мы должны ждать и верить.
Потому что, может быть, на самом деле не так все страшно, как
я
это рисует.
Две модели. Я думаю, что есть первая модель, когда действительно руководство ФСБ прислушивается к общественным настроениям. Это будет использоваться для того, чтобы реальных выявлять экстремистов и предупреждать их об их деятельности, и другая модель, когда будет использоваться для массовой конвейерной фабрикации уголовных дел.
Вот это скорее.
Спасибо всем участникам программы. В следующем часе на волнах Радио Свобода передача «Лицом к лицу». Гостья нашей воскресной студии, глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Ведет передачу Данила Гальперович. Первый раз она в эфире в воскресенье в 14 часов, а повторы в 20 часов и в понедельник в 4 часа утра. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение», в которой участвовали директор аналитического центра Юрия Левады Лев Гудков, правозащитник Андрей Бабушкин, председатель комитета за гражданские права, и Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона». Вела программу Вероника Баде, продюсер Дмитрий Налитов. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Межнационального конфликта здесь априори не могло быть, потому что...
Государственный департамент присоединяется к осуждению, высказанному Белым домом в связи с опубликованием...
Общий принцип санкций был утвержден саммитом ЕС...
Ученые хотят оценить, в каком состоянии находятся обломки судна и создать трехмерное
свободный
изображение.
Информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.